Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 22 сентября 2015 года. И в этом сезоне погода не благоволит участникам уборочной страды. В ненастные сентябрьские деньки можно лишь порадоваться за итоги летней кормозаготовительной кампании. В хозяйствах Сладковского района заготовлено 10,8 тысячи тонн сена. Это в 1,5 раза выше нормы потребления. Запасы сенажа составили 21 тысячу тонн, что на 1,6 тысячи тонн выше планового показателя. Еще не начались работы по заготовке силоса. Однако видовая урожайность Королевы полей вселяет надежду на то, что этого молокогонного корма будет припасено достаточно. Отрасль животноводства уйдет в зиму с полным набором кормов. Накануне профессионального праздника Дня работников леса в Тюменской области состоялся конкурс «Лучшее лесничество-2015». В профессиональном состязании участвовали 22 команды. Лидеров определяли по нескольким позициям, в том числе отвод лесосек, распознавание лесных вредителей, тушение очага возгорания и другие. Честь нашего района отстаивали заместитель директора Сладковского филиала Тюменской авиабазы Сергей Забелин, инспектор ГКУ «Тюменьлес» Александр Бобов, лесник первой категории Михаил Кривошеев. Сладковские лесники доказали свой профессионализм на деле и вошли в тройку призеров, заняв почетное 2-е место и уступив достойному сопернику из Исетского района, проинформировал начальник отдела Сладковского лесничества Павел Ломовцев. За прошедшую неделю с 14 по 20 сентября в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. По 3 преступления зарегистрировано на территории Сладковского сельского поселения, по 1 в Майском, Усовском, Александровском. 13 сообщений поступило о побоях, телесных повреждениях, 4 о смерти граждан, по 1 об угрозе убийством, семейном скандале, краже, проникновении, изъятии наркотических средств, ДТП. О прочих происшествиях зарегистрировано 19 сообщений. Выявлено 56 административных правонарушений. 43 водителя нарушили правила дорожного движения. В нетрезвом состоянии автомобилями управляли 2. Зарегистрированы 1 факт невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 1 заведомо ложный вызов специализированных служб. 2 нарушения правил учета хранения ношения оружия. К административной ответственности за курение в общественном месте привлечены 2 гражданина. За неуплату штрафа в срок 1.
Берегите здоровье. В пресс-центре информационного агентства «Тюменская линия» в Ишиме состоялась пресс-конференция. На ней присутствовал главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области, областная больница номер 4, город Ишим, Дмитрий Иванович Бутов, а также журналисты районных газет Южной зоны. Дмитрий Иванович говорил о высокотехнологичной медицинской помощи жителям Ишима и Приишимья.
С 2014 года наша больница начала оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по 3 направлениям. Сразу хочу сказать, что это была какая-то колоссальная работа, ежечасная работа меня, моих заместителей, руководителей структурных подразделений. Потому что, чтобы завести и начал работать какой-то вид высокотехнологичной медицинской помощи, нужно сделать подобрать специалистов, найти специалистов. Значит, если нет этих специалистов, которые не владеют этой методикой, обучить, приобрести оборудование, потом получить лицензию. После этого пакета документов мы выходим на департамент здравоохранения, фонд обязательного медицинского страхования, и по этому виду помощи нас включает в реестр учреждений, оказывающихся высокотехнологичную помощь. Мы получаем заказ-задание, и только потом начинается работа. Так вот, в 2014 году мы получили 3 лицензии на высокотехнологичную медицинскую помощь. Это эндопротезирование в части части травматологии и ортопедии. Что касается кардиологии, это рентген-васкулярные методы диагностики и лечения, это ангиографии, плановое экстренное и стентирование. И третья лицензия по высокотехнологичной медицинской помощи – это оказывание помощи новорожденным с экстремально низкой массой тела в части неонатологии и реанимации новорожденных. Ну, давайте расскажу в двух словах про неонатологию. Значит, в 2014 году на базе перинатального центра, это тоже структурное подразделение нашей больницы, было организовано отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных. Вы знаете, что сегодня критерии живорожденности, они сместились, начиная от 500 грамм, значит, новорожденный считается живорожденным, и мы должны его выхаживать и спасать. Поэтому для того, чтобы заниматься этой работой, это нужно специальное оборудование, подготовленные специалисты, дорогостоящие лекарственные препараты, то есть достаточно затрат.
Пику, где брали специалистов? Чили своих или приглашали?
Приглашали. На самом деле научить реаниматолога, который бы занимался адекватно неонатальной реанимацией, это, на это надо, ну, наверное, лет 5 как минимум. Поэтому мы решили не ждать, мы просто пригласили специалистов. Нашли сегодня заведующего отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Белоногова Людмила Николаевна. Ну, очень адекватный доктор. И многие пациенты, многие детки, начиная там от килограмма, от 800 грамм, нам удалось спасти, которых мы потом переводили на второй этап выхаживания на уровень. На третий уровень, это уровень города Тюмени. Ну, эти детки как бы спасены.
Давайте сразу уточним. Те подразделения, которые влились в вашу структуру, вы оказываете помощь только жителям тех населенных пунктов? Или в эту географию входит кто-то еще? Если кто-то входит...
География, на самом деле, она обширна. Зона обслуживания нашей больницы – это 10 районов юга Тюменской области. Вы все знаете. Я уже не говорю о тех филиалах, которые являются нашими структурными подразделениями. Значит, второй вид помощи – это эндопротезирование. Сегодня мы работаем в части эндопротезирования тазобедренного сустава. На сегодняшний день наши травматологи-ортопеды прооперировали 74 пациента. 74 пациента получили этот вид помощи. А если говорить о квотах и объемах этого года, то у нас доведены объемы 70. В этом году мы должны поставить суставы. Сегодня их сделано порядка 40, еще остается 30 суставов. И как-то вот немножко работа затормозилась, мы не можем. Но сегодня мы пошли по филиалам и начали эту работу. А филиалы, у нас были все филиалы сориентированы на областную больницу номер 2 города Тюмени. А так как они сейчас стали нашими структурными подразделениями, мы будем забирать этих пациентов на себя и оперировать. То есть эта помощь доступна. Значит, в арсенале больницы самая современная эндопротеза фирмы Zimmer американской. Лучше протезов нету, не существует. Потому как я, может быть, что-то там не совсем понимаю. Но там именно та конструкция, которую они предлагают, которой мы пользуемся, она практически исключает вывих сустава после операции. То есть иногда бывает такое осложнение. Пациент неаккуратно как-то встал, немножко повернулся, бывает вывих эндопротеза. Вот эти вот суставы, которые приобрели, они исключают вот это осложнение. Почему возникает у пациентов проблема с эндопротезированием? Всевозможные всякие протрузии, когда стирается хрящевая пластина на суставе. А что такое это вот дисплазия сустава? Это сильнейшая боль у пациентов. Это инвалидность. Сегодня мы это делаем. Пораженный сустав убирается и вставляется искусственный сустав, который совершенно никаким образом не ограничивает пациента ни в ходьбе, ни в пляске, ни в легком занятии спортом. И совершенно никаких боли. Мы сегодня уже можем похвастаться. 5 пациентов, которых мы прооперировали в 2014 году, в 2015 году пришли и меняли вторые суставы. 5 жителей города Ишима ходят с 2 замененными суставами. Технология, как бы, для того, чтобы попасть на этот вид помощи, она простая. Обращаются, как правило, это хирурги в районных больницах, и везде есть травматологи, которые в том числе владеют и имеют сертификаты по травматологии. Делается минимальное обследование, ставится пока для эндопротезирования. И пациент должен приехать на отбор в нашу клинику к заведующим травматологическим отделением. Этот вопрос где-то так 5-7 дней на то, чтобы обследоваться, пойти на плановое оперативное лечение. Ну и третий вид помощи, на мой взгляд, это самое важное. Все мы знаем, что сегодня в структуре общей смертности по России стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И те методики, которые мы сегодня используем, это рентгеномаскулярные методы диагностики и лечения, это плановая экстренная коронароангиография. Если есть где-то сужение коронарных артерий, то производится стентирование этих артерий. Что такое стентирование? Наш основной орган сердца, он снабжен множеством коронарных артерий, в которых иногда располагаются бляшки атеросклеротические, которые сужают просвет сосуда. В результате этот просвет сосуда сужается до такой степени, что прекращается кровообращение в какой-то из ветвей этих коронарных сосудов, а прекращение кровообращения – это инфаркт. И если, значит, уровень поражения крупный, то пациенты умирают. Если мелкие, ну, там, каким-то образом пациент лечится. Значит, эта методика позволяет нам, значит, есть определенные показания для плановой коронароангиографии. Вводится электрод под контролем экрана рентгеноваскулярным хирургом, и он осматривает в плановом порядке все артерии. Это пациенты с ишемической болезнью сердца, с гипертонической болезнью. И если где-то есть проблема, то доктора не ждут, когда случится катастрофа, то есть инфаркт. Они в плановом порядке эти артерии стентируют, тем самым исключая всевозможные осложнения, связанные с инфарктом миокарда. Та же самая ситуация и для экстренных. Поступает пациент с инфарктом миокарда, делается в экстренном порядке коронароангиография. Разыскивается этот сосуд, который закупорен. Вводится стент, который позволяет этот сосуд открыть, восстанавливается кровообращение, и пациенты выходят практически из инфаркта без каких-либо осложнений. Это будущая медицина. Я думаю, что, наверное, вот эта методика реально нам поможет спасать пациентов. Да, мы будем заниматься профилактикой, да, мы будем вести пропаганду здорового образа жизни, но результаты мы получим не скоро. А вот это сегодня реальные вещи, которые мы предлагаем, которые мы делаем. Для тех, кто уже нуждается в помощи, я считаю, что это медицина будущего. Все, что касается эндопротезов, как только мы до конца, до автоматизма освоим протезирование тазобедренного сустава, мы спустимся на колено, врачи будут проучены. Таких пациентов очень много, и будем заниматься эндопротезированием коленного сустава.
Медицина шагает навстречу пациентам. Такой вывод можно сделать после состоявшейся пресс-конференции. Высокотехнологичная помощь становится ближе и доступнее людям, а значит и здоровье человека под надежной охраной специалистов в белых халатах. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
Лейкоз крупнорогатого скота наносит немалый урон экономике молочной отрасли. Пренебрежение ветеринарным требованиям при покупке животных способствует распространению этого нежелательного заболевания на частных подворьях. О данной актуальной проблеме пойдет наш сегодняшний разговор с главным государственным ветеринарным инспектором района Василием Владимировичем Дерманским.
На протяжении многих лет трудопроводим туберкулезу с туберкулезом и усиленно занимаемся оздоровлением от лейкоза в частном секторе. В общественном секторе у нас одна ферма, это СПК, Толжан, ферма Михайловка. Там хозяйство достаточно сильное, они сами с этим делом справятся. Когда будут наложены какие-то ограничения по приемке молока, они просто-напросто неблагополучно по голове сдадут, поставят метели, у них есть чем заменить. Проблема у нас в частном секторе. Вот мы на протяжении 2 лет последних усиленно занимались и оздоровили. На конец года получился результат 8 благополучных населенных пунктов. Мы неоднократно и в статьях, и в интервью, и в разных беседах, на встречах, на отчетных собраниях с главой района я выступал с населением, разговаривал, обращал внимание, что при оздоровлении наших неблагополучных населенных пунктов надо просто согласовывать все свои приобретения скота со стороны.
А вот с кем согласовывать?
С ветеринарной службой районной.
Они как, заявки должны?
Нет, всегда говорим так. Ребята, вы хотите сменить скот, или вы просто приобретаете новое животное, прежде чем приобретать животное, нужно обратиться либо сюда, на ветстанцию, либо к врачу.
А если животное в Казанском районе находится?
Разницы нет. Если в Казанском, значит, обращайтесь сюда. У нас с любым населенным пунктом есть связь с ветеринарной службы. Вы нам, если вы конкретно определились с животным, с хозяином, с населенным пунктом, где берете, обращайтесь хоть непосредственно ко мне, хоть на ветстанцию. Прежде чем приобретать, надо определить населенный пункт, где можно приобретать. У нас в районе 8 благополучных населенных пунктов, где можно приобретать. Но это не значит, что можно когда приехал и купил в этом населенном пункте без исследования. В первую очередь надо происследовать этого животного, чтобы был результат. Не так, что весной там его исследовали, оно было отрицательным. Животное может заболеть в любое время, в течение любого там месяца. Поэтому определяемся в первую очередь по населенному пункту, потом по владельцу. Обращаемся на ветстанцию, мы определим врача, который проведет исследование от этого животного. И только по получению отрицательного результата можно эту корову или там нить или телку приобретать.
А вот Минжинский, например, там рядом Казанский район, они все в Казанском районе приобретают. А вот им там что?
Что касается Минжинской территории, Минжинской раздельной территории, то это самая у нас неблагополучная территория. Там процент вирусоносительства в зависимости от деревни от какой, от 50 до 70%. На сегодняшний день мы там практически никакого оздоровления не ведем, поскольку вот этот метод систематического исследования и изоляции не подходит при такой большой заболеваемости. Там однозначно должна быть программа свне, то есть областная, потому что без помощи финансовой со стороны просто не оздоровить. Там практически оздоровить массовые систематические исследования нельзя, поэтому надо там все поголовье сдавать и завозить новое, делать дезинфекцию и прочее. То, что у нас оздоровлено и намечено у нас на ближайший год еще 8 деревень, в этих мы ведем оздоровление. Что вы говорите, в другом районе разницы нет. Если даже в Казанском, там, Ишимском, разницы нет. Обращайтесь ко мне, либо на ветстанцию. Говорите населенный пункт, фамилию. Мы звоним в ветслужбу того района, связываемся с специалистами или с экологом, с главным госинспектором района. Выясняем, благополучная территория, неблагополучная. Если территория в целом благополучная, мы выясняем фамилию этого продавца, который продает животное. Он нам скажет, что у этого хозяина скот исследовался, когда исследовался. На протяжении последних 3 лет скажут, было ли у них заболевание, выделялось ли заболевание. Вся информация у нас. Не надо стесняться. Это абсолютно ничего не стоит, обращение к нам. И получение вот таких результатов, все это делается бесплатно в кратчайший срок. Чем послужила наша встреча? Это буквально случай в Катайске. Деревня Катайск, она на протяжении 2 лет чистится у нас благополучно. Там буквально ни одно животное, положительное реагирующее по риду, не выделялось. При осеннем исследовании прореагировала корова. Когда встретился с хозяевами, они приобрели эту корову весной на рождественской территории в деревне Политодел. А Политодел, это рождественская Минжинская территория, это самая заразная в нас территория. Хотя это животное перед продажей было происследовано и был весной отрицательный результат, но не говорит ни о чем, что оно будет здоровое. Просто первотелки, они как-то более-менее меньше реагируют на лейкоз в молодом возрасте. И по мере растула 1, 2, 3 она дает реакцию. Животное уже заражено, просто оно еще как бы не подошло, не доспело. Поэтому предупреждаю, что нельзя брать в тех территориях, где такая у нас зараза, не согласовал с ветеринарной службой района этих животных. На сегодняшний день хозяева эти дают эту коровку, мы с ними обговорили правила, как лучше приобрести, обратятся к нам, и мы им посоветуем, какой деревне и что где брать. И хочется сказать в этом интервью, что не сочтите за труд, а это за пользу обращения к нам. Мы хотим только одного, скорее наши населенные пункты скорее оздоровились от этой заразы, от лейкоза.
А вот у задонцев получилось, они же хотели полностью реализовать и приобрести в Таложане здоровый скот.
Да,
у них что-то получилось?
Такой разговор был, но как бы на сегодняшний день он не закрыт. И не то, что не получилось, а разговор остался разговором, если правильно сказать. Чтобы оздоровить, надо все там сдать. Это значит снизить поголовье в районе, пока и руководство района, и население все-таки на этот шаг не пошли. Почему? Потому что все-таки поголовье
там большое.
Это да, серьезное дело, это большое поголовье, и одним днем его не восстановишь. Ну, видимо, это все-таки связано не с отсутствием ограничений на реализуемое молоко. Понимает на сегодняшний день молоко, что от вирусоносителей, что от здоровых животных. Единственное, что нельзя от вирусоносителей, свободная продажа на рынке. Почему? Потому что молоко, которое сдает население государству или там на промпереработку, оно действительно идет на промпереработку. Все 100% оно подлежит пастеризации. На сегодняшний день ограничений пока нет, поэтому, видимо, задонцы пока не решили маленько приостановить свои желания или свои планы. Сегодня все поставлено. Ну, настрой у них как бы не охладели они, вроде настрой есть. Думаю, что, может быть, на следующий год сбудется их нежелание и мечты. Самое главное, это сегодня для населения не брать с бухты барахта.
А в том Таволжане, наверное, не приобретает, дорого.
А в Таволжане, во-первых, Таволжане дорого, это
одно. А там же чистый скот.
Во-вторых, как бы такой свободной продажи там племенного скота и нет, они не продают.
Население не продают.
Не продают. Согласно программе, у нас пилотный проект там пытаются осуществить. Там, да, такое решение есть, что продать населению там в количестве 10-20 голов. Там такая программа существует. Но она будет согласована и с областью, поскольку этот скот племенной, и с нами, с районной ветеринарной службой. Почему? Потому что куда попало этот скот, давать никто не даст. Его можно приобретать только чисто здоровые дворы, чисто населенные пункты. Но в таких небольших населенных нами оздоровленных пунктах, там большого поголовья в частном секторе нет, а скот достаточно дорогой, пока желающих особенно не находится. На Минжинской территории вроде люди согласны даже за столь высокую цену приобрести, но туда просто нельзя. Сегодня купить за дорогую нить или тел, или корову, и сегодня поставить неблагополучный двор, она через полгода, год станет положительно реагирующей, и смысла нет перезаражать.
Беседу вела Ольга Анохина. История одной песни. Песня «Смуглянка» была частью сюиты, написанной композитором Новиковым и поэтом Шведовым в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. В ней воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны, а вся сюита посвящалась Григорию Котовскому. Однако песня в довоенные годы так и не исполнялась. После Великой Отечественной войны песня «Смуглянка» в разных обработках входила в репертуар таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага и многие другие. Кроме фильма «В бой идут одни старики», песня исполнялась также и в четвертой части киноэпопеи «Солдаты свободы» 1977 года. Песню поют на концерте перед началом Яско-Кишиневской операции в роли солистки Валентина Толкунова.
Новинка сезона. Арфы нет, возьмите бубен. От винта.
А летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый гром зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен кудрявый, раз кудрявый весной. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Зеленый, как лен кудрявый, раз кудрявый резной. А смуглянка-молдаванка отвечала парню лад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной, ждет тебя дорога к партизанам лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый лесной. Кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Товарищ гвардия-майор, разрешите обратиться к товарищу капитану.
Обращайтесь.
Добрый вечер. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое.
Спасибо.
Пожалуйста.
Первая у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая.
Раз кудрявый клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, раз кудрявый резной.
Дорожный патруль. Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России Ишимский провели мероприятие «Мотоцикл». Его цель – профилактика дорожных аварий с участием мотоциклистов, предупреждение управления в состоянии алкогольного опьянения, пресечение административных правонарушений, раскрытие преступлений, связанных с хищением указанных транспортных средств. В ходе однодневной операции проверено 27 единиц мототранспорта. Выявлено 11 нарушений правил дорожного движения, в том числе 3 факта вождения без мотошлема. По одному факту управление в нетрезвом состоянии, управление транспортом лицом, не имеющим соответствующего права, управление транспорта, не зарегистрированного в установленном порядке. На спецавтостоянку поставлен один мотоцикл, сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России Ишимский капитан полиции Роман Гультяев.
За щитом.
Сотрудниками отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский на территории нашего района за 8 месяцев текущего года выявлены 4 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, а именно незаконное хранение. Во всех случаях изымалась марихуана, то есть наркотикосодержащее вещество, изготовленное из дикорастущей конопли. Всего изъято 585 граммов данного средства. По всем фактам виновные лица были привлечены к уголовной ответственности. Преступления выявлены на территориях Александровского, Сладковского, Минжинского, сельских поселений. В настоящее время проводится оперативно-профилактическое мероприятие МАК, целью и задачами которого является выявление, уничтожение незаконных посевов и дикорастущих наркотикосодержащих растений, перекрытие каналов поступления наркотиков в незаконный оборот, выявление лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, и привлечение их к установленной российским законодательством ответственности. За период операции МАК уничтожено 755 квадратных метров дикорастущих растений, а именно конопли. Фактов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков на территории Сладковского района не зарегистрировано. Преступления совершены лицами, ведущими асоциальный образ жизни, злоупотребляющими спиртными напитками, ранее судимыми. Интересный случай произошел на территории Александровского сельского поселения. Был задержан пожилой мужчина, у которого изъято более 300 граммов марихуаны для личного пользования. Примечательно, что в текущем году у этого гражданина уже изымалось данное вещество растительного происхождения. Но экспертиза показала, что в этом веществе наркотик не содержится. Конопля также имеет определенные сроки созревания. Пожилой человек, бравируя тем, что ему удалось избежать уголовного наказания, вновь занялся заготовкой марихуаны для личного пользования. На этот раз в ход пошла созревшая конопля. К любителю марихуаны домашнего приготовления вновь наведались сотрудники полиции. В настоящее время пожилому гражданину грозит наказание за хранение наркотического вещества.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, очередным видом спартакиады школьников Сладковского района была русская лапта. 5 команд средних школ боролись за главный приз в соревновании среди учащихся 1999 года рождения и младше. По итогам проведения игр не было равных команде из Маслянской школы. Немного им уступили сладковцы, они стали вторыми, третье место у минжинцев. Лучшими игроками среди средних школ были признаны Павел Залевский, Сергей Игишев, Маслянка, Андрей Авраменко Сладкова, Евгений Малашенко, Даурин Ташимов, Минжинка. Как сообщил тренер-преподаватель ДЮСШ «Темп» Андрей Алексеевич Здоровых, успешно начали новый спортивный сезон маслянские дзюдоисты. Первые соревнования с их участием прошли недавно в городе Ишиме. В открытом первенстве по дзюдо участвовали спортсмены городов Тюмени, Омска, Ишима, Арамашевского, Бердюжского, Ишимского и Сладковского районов. Наша команда была представлена только в соревнованиях девушек. Валерия Поняева, Анна Прокопьева и Софья Оборина выступили достаточно уверенно. В итоге все поднялись на пьедестал почета. Аня заняла третье место в своей категории, Валерия завоевала серебряную медаль, лучшей стала Софья. Она уверенно одержала победу во всех поединках и заслуженно завоевала первое место. Всегда приятно узнавать об успехах маслянских выпускников. Очень радует то, что многие ребята, окончив школу, продолжают заниматься спортом и добиваться высоких результатов. Можно порадоваться очередному успеху Антона Чибизова, который на открытом чемпионате Тюменской области по пауэрлифтингу выполнил
вышел норматив мастера спорта в становой тяге и норматив кандидата в мастера спорта в троеборье, набрав в сумме 600 килограммов. Хочется надеяться, что это далеко не последний успех Антона. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.